Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В природе человека заложено желание к совершенству, но оно невозможно без Бога. Христос – преобразитель жизни. О празднике преображения, его историческом и богословском смысле и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
Почему преображение Господне считается двунадесятым праздником?
Величие того события, которое составляет содержание этого праздника, является достаточным основанием для того, чтобы Церковь причислила это торжество к разряду великих двунадесятых праздников. Все три синоптических Евангелия говорят нам о том, как произошло это событие, и, соответственно, это указывает нам, что для каждого из первых трех евангелистов это событие имело какую-то особую значимость, раз они говорят о нем столь согласно и столь подробно, потому что мы видим как бы все это происходящее воочию, настолько это яркими чертами описано. Поэтому Церковь, извлекая из описания жизни нашего Господа самое важное, самое судьбоносное событие, сделала их основанием для своих величайших торжеств. Поэтому один из великих двунадесятых господских праздников уже с глубокой древности – это праздник Преображения Господня.
Вы сказали, что Евангелие дает довольно детально, представляет нам праздник. Какова история праздника по Евангелию?
История этого праздника глубокая. Уже в древности мы видим, что праздник этот существовал, и что любопытно, впервые он появляется в Армении. Григорий Просветитель, который был великим миссионером и привел армянский народ к вере Христовой, он этот праздник установил уже в 4 столетии в Армении, и вначале он существовал только на Востоке. В 6 веке, а именно в конце 6 столетия, этот праздник появляется и в других областях православного Востока, и первое поучение, связанные с этим праздником, посвященные этому событию, мы находим в творчестве преподобного Андрея Критского. То есть это вот как раз эпоха императора Маврикия, конец VI века. Затем каноны, посвященные этому празднику, писали в VIII веке такие великие песнописцы, гимнографы, как преподобный Косьма Маюмский, преподобный Иоанн Дамаскин. Это послужило тоже к тому, что этот праздник был вознесен на статус великого торжества. Ну и уже приблизительно к концу IX века в Константинополе, в столице Византийской империи, праздник этот полностью утверждается и становится общим для всей Восточной Церкви. На Западе также была своя история этого праздника. Возможно, там это несколько иначе развивалось, но для нас сейчас это уже не имеет принципиального значения.
Любопытно, что если сравнить праздник Преображения и его подачу в Евангелии, то он очень сходен по детализации с голгофскими событиями. Вот как раз мы видим, что там является ангел, здесь является для укрепления Господа, здесь же являются Моисей и Илия, пророки. Какова цель была явления пророка Моисея и Илии?
Я бы не стал настолько тесно проводить параллели между явлением ангела в Гефсиманском саду и Моисея и Илии на горе Преображения. Все-таки характер этих явлений очень различен. Если в Гефсимане это был предел кенесиса, Сына Божия, это было моментом величайшего напряжения всех его духовных сил, это был кровавый пот, это было великое искушение для Христа, то в Преображении Господнем, наоборот, это великое прославление. То, что являются Моисей и Илия, мы должны рассматривать в перспективе укрепление веры учеников Господа, которые непосредственно присутствовали при этом событии. Потому что три ближайших апостола, Петр, Иаков и Иоанн, видели, как явились эти пророки. И то, что явились именно они, абсолютно не случайно. Мы знаем, что Моисей был установителем ветхозаветного закона, а пророк Илия был величайшим ревнителем этого закона. И, соответственно, их явление, их общение со Христом является самым очевидным доказательством мессианства Господа. И если даже у апостолов еще могли раньше оставаться какие-то сомнения по поводу того, тот ли это обетованный Мессия, которого столетия ожидал их народ, то после такого явления все сомнения должны были рассеяться, потому что вот, пожалуйста, видно воочию, что величайшие пророки Ветхого Завета с ним беседуют, с ним общаются, и общаются именно о его грядущих страданиях. Об этом есть указание в евангельском тексте. Вот это и было наибольшим испытанием для учеников, о котором Господь знал, что оно скоро наступит. Они думали, что Мессия будет славным царем в Израиле, и вдруг их ожидало такое жестокое разочарование, его страдания, унижение и даже смерть. Вот чтобы они могли пережить эту величайшую катастрофу, Господь и укрепляет их явлением пророков Моисея и Илии. И что любопытно, на это обращают внимание наши экзегеты, то, что Моисей и Илия являются из загробного мира, но совершенно из разных мест. Потому что Моисей является из Шеола, где находилась в тот момент его душа, и является именно своей душой. А Илия, пророк, является из рая, причем является вместе с телом, потому что именно так он был вознесен на огненной колеснице, и до сих пор он еще не вкусил смерти. И вот это разноплановое такое появление двух величайших пророков Ветхого Завета, оно лишний раз указывает на то, что именно Господу Иисусу Христу принадлежит всякая власть на небесах, на земле и во всех мирах.
В реакции учеников мы замечаем некоторую какую-то такую странность. По-видимому, слава преображения была такова велика, что, например, апостол Петр, он начинает говорить какие-то вещи, ну, совершенно неуместные здесь. Они перед этим вообще спят, все ученики, все трое. Скажите, есть ли здесь какая-то закономерность?
Это естественная особенность человеческого естества. Когда человек устает, то ему хочется спать. И то, что в тот момент ученики Господа были уставшими, это объясняется даже хотя бы подъемом на вершину горы, которая крутая, и подъем этот занимает много времени, усилий, тем более, что время-то было уже позднее. То есть все эти условия совпадали для того, чтобы они вполне могли уснуть. Тем более, что Христос, как мы видим в этом тексте, не просил их, чтобы они бодрствовали. Он пришел для молитвы, для уединения, он молился. А ученики просто должны были как бы с ним участвовать в молитве, но вместе с тем здесь это не обязательно предполагалось. Но вместе с тем мы можем здесь усмотреть и какое-то бесовское искушение. Вот как раз та самая параллель с Гефсиманией здесь, наверное, более уместна. Потому что в Гефсиманском саду явно было именно бесовское такое действие на учеников Господа, чтобы они не могли своим присутствием Господа укреплять, поддерживать его морально. Сатана навел на них такой вот глубокий, сильный сон. Возможно, здесь было нечто подобное, но во всяком случае, когда они увидели явление преображения Господня, то реакция апостола Петра объясняется величайшим эмоциональным потрясением. То, что он видел такое чудо перед собой, понимая, что это именно чудо, которое нельзя иначе объяснить, как сверхъестественным, божественным действием, вызывает у него такую странную реакцию. Но даже в этой реакции, хотя она казалась бы совершенно неадекватна, предложение выглядит очень странным: построить три шалаша, отдельно для Господа, для пророков Моисея и Илии. Но вместе с тем здесь выражается его непосредственное чувство величайшего блаженства от созерцания божественной славы. И из этого мы можем сделать вывод, что для праведников, для святых, которые наследуют жизнь вечную в Царстве Небесном, именно созерцание божественной славы и является главным содержанием их блаженства. Поэтому, когда ставят вопрос, а чем мы будем заниматься в вечной жизни, чем человек может заниматься в раю, если работать уже не нужно, здесь совершенно даже некорректный сам по себе вопрос. Человек, который всю жизнь к Богу стремился, достигая божества, видя его славу, он больше уже ничего и не желает, больше ему ничего не нужно.
Есть ли символизм в том, что преображение было непосредственно, буквально за каких-то, может быть, пару десятков дней перед страданиями Христовыми?
Может быть, здесь более правильно говорить не о символизме, а о планах божественного домостроительства. Это был промысел Божий, так, чтобы укрепить учеников Господа перед наступающими фатальными событиями. Так как раз получилось, что Господь привел их на вершину этой горы для того, чтобы совершить чудесное преображение перед ними. И то, чего раньше он никогда не делал, он совершил именно в этот момент, когда им это было наиболее нужно. Но и здесь мы можем видеть внимание Господа, внимание Его к нашей человеческой немощи. Потому что Господь все старался делать так, чтобы облегчить по возможности своим ученикам, своим апостолам перенесение тех скорбей, которые ожидали их в ближайшем будущем.
Да, действительно, премудрость Божия как раз в этом выражается, и забота его о учениках. Почему при этом евангельский текст так довольно детально осматривает вот эту всю картину, так, например, говорит о том, что лицо Иисуса Христа просияло как солнце, и одежды сделались как свет, то есть такое как бы сравнение с солнцем, светом. Для чего это нам передают евангелисты?
Может быть, можно было подобрать и другие слова, сравнения, уподобления для того, чтобы описать, как именно Господь преобразился. Но те слова, которые мы находим у святых евангелистов, наверное, самые подходящие, самые естественные и самые выразительные. Любому человеку, какой бы эпохе он ни принадлежал, какой бы он ни имел образование, воспитание, эти образы понятны. Каждый знает, что солнечный свет для человека самый яркий и вместе с тем самый благотворный. И с другой стороны, каждый понимает, что белее, чем снег, нет, наверное, вещей в природе. Поэтому сейчас мы, люди уже 21 столетия, можем сказать, что есть еще какие-то более яркие оттенки, есть какие-то более интересные сравнения. Но в тот момент, в то время, это было то, что прежде всего приходило на ум. Причем то, что это встречается именно у разных евангелистов, показывает нам, что это было самое адекватное восприятие той реальности, которая предстала перед очами святых апостолов.
Еще один такой замечательный отрывок, пассаж. Что значит выражение «открыл славу свою»?
Вот это да. Очень глубокий богословский момент. На нем можно поподробнее остановиться. Потому что по учению преподобного Максима Исповедника соединение двух естеств Господа Иисуса Христа между собой, естества божественного и человеческого, можно описывать различным образом. И есть два главных модуса описания здесь.
С одной стороны, да?
Да, мы можем сказать, что два естества во Христе реально соединялись естественным образом. То есть, поскольку Господь воспринял человеческую природу, воспринял ее навсегда, не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно, то его человеческая природа должна была обожиться.
Быть в славе божества, да?
Да, она восприняла на себя божественную славу, и фактически вот это вот сияющее ее состояние, это было для нее состоянием уже естественным. И всегда человеческая природа Христа должна была бы так сиять. Потому что это вполне закономерный процесс, когда человечество настолько приближается к божеству, настолько с ним тесно соединяется, то оно воспринимает эту божественную славу. Но мы этого не видим на протяжении жизни
всего
Господа.
Евангелия, да.
Он как раз казался людям обычным человеком, ничем от других до 30 лет вообще как бы и не отличался. Поэтому преподобный Максим Исповедник говорит, что было еще другое усвоение человечества Христа божеством Спасителя. Это было так называемое домостроительное, то есть экономийное усвоение. И поэтому домостроительству слава Божества была не видна в человеческой плоти Христа.
Как будто бы сокрыто, да. Вот если здесь открыто, там она
да,
сокрыта.
То есть фактически получается, что первое усвоение, естественно, было сокрыто вторым усвоением, именно усвоением домостроительным. И потому только в один этот конкретный момент до своей смерти и до своего воскресения, соответственно, Господь явил своим ученикам ту славу, которая всегда принадлежала его человеческой природе. Но приоткрыл именно вот в таких особых целях. Он, конечно, мог бы и раньше им это показывать, и вообще постоянно являться в такой славе, но если бы он это делал, он не смог бы исполнить свое общественное служение, потому что все люди просто бы смотрели на него как на некое чудо. Естественный образ жизни для него был бы невозможен. Потому именно вот таким выделенным образом, в совершенно конкретный момент, когда никто другой не мог видеть его славы, кроме этих избранных учеников, Господь явил им славу своего божества.
Интересно, что постоянно в проповеди мы слышим, что Господь преобразился на горе Фаворе. Но при этом мы узнаем, что есть еще другое мнение, что преображение было на горе Ермон. Скажите, насколько обосновано это второе мнение?
Если мы посмотрим евангельский текст, название горы там не упоминается. И то, что мы считаем именно Фавор горой преображения, это уже церковная традиция. Конечно, традиция эта основана не на пустом месте. И мы можем начать историю этой традиции с 4 столетия, когда императрица Елена, мать святого равноапостольного царя Константина, посетила Палестину и воздвигла там несколько первых христианских храмов. И вот на горе Фавор она также построила часовню. Ясно, что, выбирая места для строительства таких вот храмов, она руководствовалась серьезными соображениями. То есть она спрашивала местных жителей, какие у них существовали предания, где было преображение Господне. И если она построила часовню преображения именно на горе Фавор, значит, до нее дошло непосредственное вот это местное предание о том, что именно там состоялось преображение Господне. Кроме того, мы можем добавить, что и чудо облаков, которое ежегодно происходит, тоже происходит над горой Фавор, в том месте, где в это время происходит богослужение. Но вместе с тем есть свои аргументы, конечно, и у сторонников того, что преображение было на горе Ермон. Они все более умозрительного и богословского характера. Ну, например, те, кто считают, что преображение было на Ермоне, говорят, что это сравнение белизны одежды Господа со снегом, оно взято из окружающей обстановки, потому что на Ермоне снег лежит в зимние месяцы года, на Фаворе его не бывает никогда. Кроме того, говорят о том, что путь Господа, он пролегал после преображения его, как видно из Евангелия от Марка, через Галилею. Они говорят, что как раз от Ермона нужно пройти всю Галилею, чтобы перейти в Иудею. Но я бы не сказал, что это такие бесспорные аргументы, потому что про снег можно было вспомнить и без окружающего снега. По Галилее Господь проходил в любом случае, даже если это было на Фаворе. Просто идти было ему не через всю Галилею, а через какую-то часть Галилеи. Но там и не говорится, что он проходил через всю Галилею. Поэтому вот эти все моменты, эти аргументы, мне кажутся, не вполне основательными. И даже то, что говорят, что во времена преображения Господня на вершине горы Фавор была сильная римская крепость и замок, и, соответственно, там было якобы неудобно молиться в это время, мне это тоже не кажется основательным. Потому что гора Фавор по территории довольно большая. У нее есть северная сторона у вершины горы, есть южная сторона. Там находятся два разных монастыря, католический и православный. Из одного другого монастыря вообще практически не видно. А тем более, если учесть, что там растет много деревьев, а в древности, наверное, было их еще больше, то можно было совершенно спокойно уединиться даже не так далеко географически от этой крепости, и тебя с крепости никто не видел, и ты эту крепость тоже абсолютно не замечал. Поэтому все вот эти вот умозрительные аргументы богословские, мне кажется, не равными силе тех аргументов, которые предлагает церковь. То есть церковная традиция, есть чудо, облаков, и нам этого вполне достаточно.
Расскажите подробнее, пожалуйста, о чуде облаков на Фаворе во время преображения.
Один раз я был свидетелем этого чуда. Как раз мы приехали на ночную службу, которую возглавил по обычаю патриарх Иерусалимский Феофил. Это был очень интересный момент. То есть служба идет своим чередом, всеночное бдение, которое сразу переходит в божественную литургию. И около херувимской песни вдруг весь народ заволновался. Мы находились под навесом на специальном помосте, где совершается вот эта литургия. А люди стояли вокруг, во дворе перед монастырем. И все люди стали смотреть наверх. Поскольку я стоял с краю, то мне тоже было видно. Как бы облако некое, которое было не очень хорошо различимо в темноте, все-таки это происходило ночью, но оно было явно светлее на фоне неба. Оно довольно быстро подошло к горе, и из него как бы волной, такой широкой, густой волной, пошла роса на весь народ, который находился внизу. И говорят, что каждый год это бывает немножко по-разному. Бывают молнии, которые сверкают из этого облака. Бывает, что облако опускается очень низко, что буквально можно его потрогать, настолько оно осязаемое и густое. В том году было вот так. Я видел именно само облако, я видел эту росу, которая вот не то что постепенно капала, а вот именно она очень быстро так всех оросила. Да, и это было таким каким-то чудесным действительно действием. К этому нужно добавить, почему это считается чудом. Потому что в это время, в августе месяце, в Израиле облаков на небе практически нету вообще. Я как раз был такой период, около 3 недель я жил в Израиле в конце июля, в начале августа. И за все это время я один раз видел облака на горизонте утром одного дня. И то так вдалеке, и они потом полностью рассеялись. Поэтому говорить, что вот каждый год это просто случайно так совпадает, невозможно.
Скажем несколько слов о богословии праздника. Каков богословский смысл преображения Господня?
Многие об этом забывают, но мне это кажется важным. То, что в праздник преображения мы видим нечто подобное тому, что происходило в праздник крещения Господня. И параллель это состоит в явлении всей Святой Троицы. Потому что здесь Господь Иисус Христос, вторая ипостась Святой Троицы, преображается перед глазами учеников. Бог Отец возвещает о себе гласом из облака. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». А Дух Святый является в виде самого этого облака, из которого возвещает своим гласом Бог Отец. Поэтому вся Святая Троица здесь являет себя. И это нечто подобное тому, что было на берегах Иордана в день крещения Господня. Там тоже был глаз неба, глаз Бога Отца. Только Дух Святый явил себя иначе, в виде белого голубя.
Учение о божественном свете обосновывается как раз праздником преображения. Расскажите больше об этом.
Со времен святителя Григория Паламы, то есть это 14 столетие, стало принято одним из главных аргументов в пользу учения о нетварных божественных энергиях приводить преображение Господне, потому что Господь просиял в день преображения именно той благодатью, той энергии, светящейся, несотворенной, нетварной, которая и была предметом созерцания,
которое
для
можно увидеть, да,
многих поколений сихаста. Безусловно, это можно увидеть и телесными глазами, и внутренними очами сердца. Вот эту связь впервые настолько отчетливо обосновал именно святой Григорий Палама в своей книге «Триады в защиту священно безмолвствующих». Но нужно подчеркнуть, что нельзя сказать, что он был совершенно пионером в этой области. И до него у святых отцов символика божественного, несотворенного света встречается, начиная со святого Григория Богослова и у Симеона Нового Богослова, и у последующих святых отцов мы видим, что это устойчивая церковная традиция.
Очень важно здесь сказать несколько слов об учении православном, о преображении человека. Скажите, пожалуйста.
Учение о преображении, мне думается, более правильно связать с учением об обожении человека. Во многих творениях святых отцов эти термины употребляются как рядоположные. Феосис, как обожень, и метаморфосис, как преображение. Это термины, которые по отношению к человеческой природе, которая приближается к божеству, они отображают одну и ту же реальность. Человек изменяется в лучшую сторону, он достигает той цели, которая изначально была положена Богом человеку при его сотворении. Человек – это существо, призванное отображать совершенство своего Творца, общаться с Богом, как с Небесным Отцом, и являть в своих делах те возможности, которые Бог изначально вложил в нашу природу. Все это реализуется на путях истинно христианской жизни. Если человек живет в церкви, участвует в ее таинствах, исповедует истинную, неповрежденную православную веру, ну и, разумеется, получается постоянно в Слове Божьем, то он идет по этому пути к обожению. Как далеко он по нему сможет подняться, зависит только от каждого человека. Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти. Он дает нам дарование с избытком. Вопрос в том, насколько наше сердце готово принять эти дары Божьей благодати. Поэтому мы должны стараться расширять свое сердце для того, чтобы оно больше вмещало Божьей благодати. Но для этого нужно оттуда убирать все то, что там находится не по праву. И здесь речь идет прежде всего о наших человеческих страстях.
Скажите, каждый ли христианин призван к преображению?
Было бы несправедливо и неправильно, если бы Господь кого-то исключил из этого своего божественного плана преображение, обожение человеческой природы. Всем людям даются возможности для того, чтобы они приблизились к Богу, для того, чтобы они очистились, для того, чтобы они по возможности достигли этой цели. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Он не говорит кому-то конкретно или не выделяет каких-то категорий христиан. Он это адресует ко всем членам коринфской христианской общины. Поэтому мы все призваны к обожению своей природы, но на практике мы видим, что достигают этого единицы. И это связано прежде всего с тем, что у обычного человека, даже если это православный христианин по исповеданию, зачастую не хватает воли, решимости, желания и просто любви к Богу для того, чтобы до конца идти по тому пути, который Христос каждому из нас предначертал.
Интересно, что именно в праздник Преображения освящаются плоды, да, вот те, которые как раз земля в это время дает. Связано ли учение преображения человека, да, получается, вот с преображением твари? Вот мы приносим, как бы, мы призваны к преображению, приносим еще и то, что Господь сотворил, то, что дал нам.
Мне это представляется не вполне очевидным. От того, что мы освящаем плоды, они не становятся другими. Они остаются теми же самыми. Поэтому я думаю, что более правильно связать обычаи освящения плодов в день преображения с ветхозаветной традицией освящения нового урожая посредством жертвы части этого урожая, лучших плодов этого урожая, на храм Божий. Так поступали древние иудеи, и считалось, что за то, что они принесли лучшие плоды Господу, священнослужителям, которые были при храме, Господь свое благословение ниспослал на весь их урожай, не только на тот, который уже они получили, но и на грядущий, на будущий год. Это вполне естественная практика для каждого верующего человека. Вместе с тем нужно отметить и другое. Дата празднования праздника Преображения церковью определена на 6 августа по юлианскому календарю, 19 августа по григорианскому. И возникает вопрос, какую это имеет привязку к евангельскому тексту? Фактически никакой. Потому что если мы посмотрим на евангельское повествование, то времени между преображением Господним и его распятием на кресте прошло сравнительно не так уж много. Но явно не эти 7 месяцев года, которые мы видим по нашему календарю. Значит, здесь какой-то другой был резон у отцов церкви, когда они выбирали именно эту дату. Здесь нужно обратить внимание на следующий момент. Через 40 дней после преображения Господня мы празднуем праздник Крестовоздвижения. Вот здесь как раз более близкий период к тому, который был между преображением и распятием Господа на кресте. И кроме того, что мне кажется еще более важным, это то, что в древности, когда церковь устанавливала торжество преображения для общего почитания всех христиан, еще не был полностью искоренен языческий праздник Вакха или Бахуса по латинской практике, когда созревал урожай винограда во всем Средиземноморье, и люди отмечали сбор урожая торжествами, вакханалиями, так называемыми в честь этого языческого бога. И ясно, что это были непотребства, это было несовместимо с христианской верой. Для того, чтобы искоренить эти языческие праздники, церковь в противовес именно в это время, когда созревает виноград, установила праздник преображения. И так и получилось, что очень удобно освящать плоды, прежде всего виноград, но также яблоки, и груши, и другие плоды в это время, потому что они созревают именно в этот период.
При этом мы призваны уже не к вакханалиям, да, к преображению и следованию Богу. Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную, важную и душеполезную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.